Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У нас сразу несколько событий, которые нужно обсудить. Это в первую очередь то количество заявлений агрессивных и заседаний по поводу несостоявшегося иностранного вмешательства в российские выборы, потому что заявлений было много, а вмешательство закончилось пшиком. Этот пшик мы продолжаем обсуждать с нашими гостями. Собственно говоря, первый же вопрос, который я задаю Семёну Новопрудскому и потом второму нашему гостю, которого я еще представлю, простой: как вам выборы?
Ну, на мой взгляд, выборов в России никаких нету в течение 10 лет, и, в общем, их не было и сейчас. Никак, потому что это не выборы.
Понятно. То есть мы обсуждаем события, которого не было?
Мы обсуждаем события, которые называются не так, как должно называться. Да? Это была, значит, имитация
только
голосования.
Только не ругайтесь.
Нет, это имитационное голосование, ничего страшного нет, это даже не 18+, мне кажется. Это просто имитационное голосование, то есть это такая ритуальная процедура, но она не является выборами ни в одном из смыслов, в каком мы понимаем выборы. То есть это не голосование конкурентной программы кандидатов, это не способ смены власти, и это не способ легитимизации власти, потому что, на самом деле, может быть, одна из главных черт этих выборов состоит в том, что эти выборы ни в одном из опросов такого рода, которые проводились, не ставили с россиянами как первое или даже второе по значимости событие. То есть россияне сами не считали эти выборы событием. То есть они сами, даже те, кто совершенно лоялен власти или безразличен к ней, они проявили абсолютное внутреннее равнодушие к этому событию.
Хорошо. Мы перед тем, как второго гостя спросить, как ему выборы, покажем маленькое крохотное видео, которое он делал на своем ТикТок-канале.
Самое, конечно, обидное и позорное в этих выборах – это электронное голосование. Вот Москва, где зеленые, там победили кандидата от умного голосования. А вот после того, как пришли электронные голоса. В том числе вот Брюханова, где я наблюдал, после подсчета 99%, 27% она выигрывает, а 100% и она уже резко проиграла.
С нами Михаил Петров. Михаил, здравствуйте. Михаил студент, он учится в Санкт-Петербурге. Михаил, вы занимаетесь просветительством, политическим просветительством своей аудитории в ТикТоке. Вы показываете, как было, как могло быть, как стало и так далее. Что на вас произвело сильнейшее впечатление во время этих выборов? Голосовали ли вы сами?
Да, спасибо, что позвали сюда. Во-первых, действительно стараюсь рассказывать, да, просвещать, насколько могу. Но смотрите, я сам голосовал, конечно. Более того, я успел понаблюдать и в Москве, потому что мой друг Анастасия Брюханова выдвигалась, была единственным независимым кандидатом в Госдуму. Я хотел поучаствовать в этой истории, конечно, наблюдал там. И чтобы проголосовать, успеть, я вот после того, как запечатали мы сейфы на Уики, пошел на поезд, приехал в Петербург, проголосовал. Но что меня впечатлило... Во-первых, мой опыт наблюдения в Москве был, конечно, очень замечательный, потому что вот сейчас интересно, некоторые СМИ выдергивают из контекста слова Максима Каца, что нарушений на выборах не было. Такого он, конечно, не говорил. Он говорил, что значительных нарушений не было на участках, где выдвигаются Брюханова и Карманов. И как бы я, вот только говоря о своем опыте, могу сказать, что у меня тоже на УИКе не было существенных нарушений. Более того, мне очень понравилось у меня сидеть на УИКе, потому что члены комиссии с правом решающего голоса были очень интересные люди. Там один человек из КПРФ жил в Нью-Йорке, рассказывал про то, как дебаты происходят в Нью-Йорке. Еще женщина тоже, я знаю, как минимум, по их словам, они поддерживают также Брюханову, говорили, что какая у нее клевая компания. И, в общем, было очень мило. И как бы, то есть я еще в 2019 в Петербурге был, имел опыт наблюдения, это отличалось, конечно. И понятно, что в других у нас регионах и в других даже УИКах Москвы происходили страшные вещи, но вот у меня было очень все замечательно, поэтому мне было очень приятно даже наблюдать. Вот. Но неприятно, конечно, получать результаты этих выборов, было печально. Что впечатлило, опять же, электронное голосование действительно впечатлило, потому что все думали и ожидали, что в какой-то момент это будет использоваться именно так, вот, но вот оно использовалось, не то чтобы это прям неожиданность, но просто обидно, конечно, потому что, Брюханова в том числе могла выиграть, и она выиграла, собственно, вот, но победу украли. Грустно только, что все равно явка маленькая, люди не ходят, и сейчас надо будет аккуратно, конечно, пообщаться с людьми, потому что люди приходят, некоторые в первый раз, многие кто приходит голосовать в первый раз, а потом они разочаровываются, что ничего не меняется, и в следующий раз они не приходят, в следующий раз приходят новые, и получается, что у нас явка такая 35% примерно, а если бы все вместе пришли, может быть, бы и побольше результатов был какой-то.
Это вот что спорный вопрос, судя по реакции Семена. И, кстати, все-таки спрошу вас обоих перед тем, как вы скажете, почему вы так с таким сомнением покачали головой. Ведь сегодня уже объявила законодательница технического прогресса, технологического Элла Памфилова, что и в 2024 году надо нацеливаться на выборы президента электронные, чтобы вот масса россиян все-таки электронно поддержала своего нового электронного президента. Почему вы скептически отнеслись к словам Михаила о явке?
Скептически к словам Михаила о явке, дело не в явке, а в том, что как раз как бы не выглядели выборы в России на избирательном участке, это вообще главная, одна из главных проблем и ошибок всех российских наблюдателей. Все российские фальсификации фундаментально происходят в момент подсчета голосов. Мир, дружба, жвачка могут царить на избирательном участке, милейшие люди в комиссиях, они могут рассказать много интересного. Выборы в России всегда делаются после выборов, они делаются искажением результатов в процессе подсчета. О чем, собственно, сам Михаил говорит, потому что, ну, история с Анастасией Брюхановой, которой я желаю всяческих успехов и тоже к ней очень хорошо отношусь, не может быть математически никаким образом, чтобы человек выигрывал после 99% и не выиграл после 100%, хоть у вас будет электронное голосование, хоть у вас будет квантовое голосование. То есть это без вариантов подлог, и этот подлог, на мой взгляд, практически без вариантов не удастся оспорить в суде. То есть вот это фундаментальная проблема, поэтому какая бы ни была явка, пока у вас есть механизм бесконтрольного искажения голосов в момент подсчета, вы ничего не сможете проверить. А электронное голосование дает вообще неограниченные возможности для искажения, что вообще никто не может со стороны знать, как происходит подсчет. То есть вы, в принципе, не можете, к сожалению, это проверить.
Вот тогда, Михаил, с каким настроением вы смотрите туда в 2024 год, в котором вам обещано эту систему совершенствовать и продвигать электронного голосования уже на выборах президента? Вы в эту игру продолжите играть?
Смотря про какую игру мы говорим.
Ну, например, электронное голосование. Вот подождите секундочку, я объясню, в какую игру. В электрон... Ну, например, в этот раз вы не участвовали в электронном голосовании, голосовали бумажечкой или там каибочкой. А вот в 2024 году вам предлагается голосовать электронно. Вот в эту, я имею в виду, продолжите ли вы, вот включите ли вы в эту игру электронное голосование в 2024 году?
Ну, смотрите, я надеюсь, что до 2024 года, возможно, что-то поменяется, и мы все-таки сможем иметь больше контроля, может быть, над онлайн-голосованием, но даже сейчас видно, что все равно с помощью анализа данных мы даже на участках Анастасии Брюхановой заметны аномалии статистические, которые показывают, что были вбросы даже на онлайн-голосование. То есть, да, там контроля меньше, но все равно он есть. Я думаю, что вообще очень важно, как эта история закончится именно с онлайн-голосованием в Москве, и мы посмотрим, как это отразится в 2024 году. Как бы сейчас сложно загадывать, что будет в 2024 году. Вот. Но я как бы категорически, наверное, не согласен с тем, что явка не влияет. Два аргумента будет в эту пользу, что, во-первых, чем больше мы ходим и чем больше мы своих бумаг кладем в урну, тем больше им приходится фальсифицировать, и это просто более заметно. Если вы знаете, да, когда на Болотной площади все происходило событие, тогда явка была около 60%. Почему все происходило так массово? Возможно, потому что как раз-таки явка была больше, люди чувствовали, что они участвовали в этих выборах, а их обманули. Сейчас они не чувствуют, что они участвовали в этих выборах, потому что никто не ходил особо. Вот. И, может быть, поэтому ничего не происходит, ну, как одна из версий. Вот. Соответственно, опять же, ситуация с Литвиновичем и Брюхановой. Все говорят, что фальсификации, соответственно, неважно, Литвинович вообще снялась, не снялась. Допустим, если бы она снялась, и если бы она поддержала Брюханову, и ее голоса бы ушли Брюхановой, то у Брюхановой было бы больше голосов, и, соответственно, нарисовывать Хованской нужно было бы больше голосов. Соответственно, мы бы уже, опять же, статистически видели более явные аномалии, которые мы могли бы как бы более явно аргументировать, что вот это вбросы. А сейчас там, хотя и тоже все равно видно, потому что все равно Брюханова выигрывала с отрывом. То есть мы всегда можем просто это более явно делать и заставлять людей чувствовать себя более причастными к этому, а не, как вы говорите, не чувствовать себя не частью этого. Потому что если ты не чувствуешь себя частью этого, значит, ты идешь дальше, тебя обманули, а ты как бы и не участвовал, значит, не тебя обманули. Ну, в общем, вот такая моя позиция.
Ну да, но, видимо, я думаю, что правда состоит в том, что если раньше, до появления этого монстра электронного, у вас была какая-то надежда, вам внушали ее социологи, наблюдатели, что есть есть какой-то процент, выше которого подделать нельзя. То ли он 10%, то ли 25%. Но если люди приходят, то ну, невозможно вбросить больше вот этого процента. Сейчас, конечно, это электронное голосование поломало все вот эти расчеты. Можно все. Вот гуляют все. Поэтому, конечно...
Ну, есть такая простая вещь на самом деле. Мне кажется, что чем лучше это поймут люди помоложе, тем будет лучше для всех нас, что вбросить можно и в бумажное голосование сколько угодно, потому что ни один человек в России, кроме Центральной избирательной комиссии, может быть, не знает, сколько реально бюллетеней напечатано. Ни один. Ни один человек в России со стороны не смотрит, как идет подсчет.
Нет, ну нет, смотрит. Нет, подождите, нет, так уж тоже нельзя. Там они стоят на участочках, наблюдатели. Вот давайте Михаила спросим. Вы на этих участках все-таки была у вас там, где вам понравилось, где вы пили чай, где были приятные люди? Вы смогли на участке проконтролировать подсчет голосов, вот количество бюллетеней, отданных на конкретном участке? Смогли?
Я в последний день не наблюдал, потому что я уехал в Петербург, решил, что это для меня приоритет. Но у меня там были КАИБы. Соответственно, КАИБы — это история вообще отдельная, и там с подсчетом голосов, ну, в этом случае было бы было полегче в Москве. Вот. Основная история с фальсификацией происходит там, где урны обычные, и вот где вручную пересчет идет, там, конечно, сложнее. И мой опыт в 2019 году показывал, что это, конечно, такое. Даже, в принципе, условно-человеческий фактор, когда просто люди записывают не те результаты, которые им озвучивают. То есть тут, конечно, очень важны наблюдатели в том числе.
Наблюдатели важны все-таки. Ну, с КАИБами я уже в прошлом эфире говорила. Самая яркая история случилась с Борисом Вишневским, который по КАИБам выиграл, а по бумаге нет.
Просто смотрите, есть очень важная вещь для понимания. Некоторые люди стали говорить про белорусский сценарий применительно к нынешним российским выборам. Так вот, одна из главных отличительных черт белорусского сценария, где, напомню, не было электронного голосования, где, напомню, была очень высокая явка, и где, напомню, нет никаких сомнений в том, что Лукашенко не выигрывает эти выборы. Так вот, белорусские власти вообще не обнародовали итоговые протоколы этих выборов. Они просто не показали результаты. Они озвучили результаты с голоса, но не показали протоколы. То есть даже так можно и способа это вот конкретным образом, скажем так, отменить с помощью именно выборов не существует. Да, белорусы пытались мирно сопротивляться.
Семен, это спорный вопрос, не выиграл. Вот, например, у каждого свое мнение. Я считаю, что он их выиграл, что он получил больше голосов, чем у Тихановской.
Очень может
но
быть.
Но абсолютно не то количество, которое было.
Но я говорю про другое, изображено. Про то, что даже при бумажном голосовании нету предела фальсификации раз, нет механизмов контроля два, и, как показал белорусский сценарий, можно даже не обнародовать физические результаты выборов.
Белорусский опыт показал, что мы можем тут рассказывать себе друг другу в студии, кто что думает, но это совершенно невозможно проверить.
Именно.
Мы уже близки к этому, и, собственно, уже... Да нет, ну, я думаю, что Москва уже превзошла Минск по части вот после этого истории с электронным голосованием. Так вот, мы переходим к этой замечательной теме, которая оказалась пустым звуком. Вот мы хотим показать сюжет, как много пустого звука производил Владимир Путин сначала, потом сторонники Владимира Путина. Вот давайте посмотрим.
За последнее время Владимир Путин много раз говорил об иностранном вмешательстве в российские выборы. Так, на большой пресс-конференции в декабре 2020 года он ответил на вопрос журналиста.
Здесь предыдущий коллега спрашивал по поводу, задавался вопросом по поводу возможного вмешательства в наши выборы. Конечно, будут пытаться вмешиваться. Все время так делают. И не только в наши выборы, по всему миру практически. Мы это знаем, мы к этому готовимся.
В преддверии парламентских выборов в начале этого года Путин выступил на заседании коллегии ФСБ.
Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями. По целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора, направленные на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, интересов тех, как, про которых в народе говорят, которые из-за бугра платят за эту деятельность, но платят в своих интересах.
14 июня Путин дал интервью американской телекомпании NBC. Журналиста заинтересовал закон об иностранных агентах, на что Путин ответил так.
Мы его приняли совсем недавно с целью защитить наше общество от вмешательства извне. Когда я говорю об этих законах, о невмешательстве или попытках вмешательства, что я имею в виду применительно к России? Вот многие структуры так называемого гражданского общества, говорю, почему так называемого, они финансируются за рубежа. готовятся соответствующие программы действий, проходят, активисты проходят подготовку за рубежом. И когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела, мы принимаем соответствующие решения и законы.
Вмешательство Запада в выборы, о котором так много говорил президент, якобы произошло в первый день голосования. Глава ЦИК Алла Памфилова сообщила о кибератаках на сайты дистанционного электронного голосования из США, Германии, Китая и Украины. Несмотря на атаки, выборы завершились к удовольствию Путина. Подавляющее большинство мест в парламенте получила «Единая Россия».
Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию.
Однако на федеральных каналах продолжили обсуждать вмешательство Запада в российские выборы.
КПРФ и лондонская шайка певчих предлагали, призывали игнорировать дистанционное голосование и тащили просто силком всех своих избирателей на участок.
Работа ведется против электронного голосования определенными силами, а все равно поддерживаемые с Запада, потому что Запад, как ни странно, он просто завидует. Они не смогли подобную систему построить. Интересы отставших, оставшихся в прошлом политиков смыкаются с интересами иностранных государств, и они вместе работают против цифрового будущего нашей страны.
Вот это просто замечательно, мне кажется, все, что мы услышали. Семен, вы как наблюдатель, просто как наблюдатель за всем, не только за выборами, вы вот это иностранное вмешательство, как вот в чем все-таки, ну, объективно, вот посмотрите, объективно глазами единоросса. Объективными глазами единоросса, смотрите. В чем вы его обнаружили?
Моих фантазий не хватает для того, чтобы смотреть на реальность глазами единоросса. Но то, что поиски мнимого внешнего врага являются, и теории заговоров, и конспирологии являются основой мировоззрения людей, которые правят Россией, это совершенно очевидно. То есть они, в общем, в каком-то смысле такой политический оккультизм, это просто, и попытки, переписать историю задним числом, это просто их сущность. Я вообще не очень понимаю, как физически можно зафиксировать вмешательство в выборы.
Физически они, вот эти люди сказали, что вам физически внушили недоверие к электронному голосованию за деньги.
Да, проблема состоит в том, что, строго говоря, если человек поддерживает власть, какая разница власти, проголосует ли он за нее электронно или на участках. То есть, на самом деле, это вообще замечательно, чтобы у нас, власть пыталась, в общем, по своей сути архаичная, пыталась вдруг, быть таким сторонником, соответственно, цифровых технологий. А мы, кстати, видим, что цифровой концлагерь как раз и делается активнее всего там, где есть, в общем, политическая архаика, Китай, который лидер цифрового концлагеря в мире, да? Но это с одной стороны. А с другой стороны, говорят про хакерские атаки. Хакерские атаки бывают практически на любых выборах и из любых стран, да? То есть, на самом деле, считать единственное доказательство какого-то вмешательства, но никто же не говорит, а как, собственно, эти хакерские атаки повлияли на выбор избирателей, на подсчет голосов. То есть, на самом деле, в таких случаях всегда ограничиваются люди, которые говорят про вмешательство, общей риторикой. Да? То есть, допустим, в США где-то была тема российского вмешательства, да, симметричная вещь. Там говорили про взлом серверов там, демократической партии, там, про какие-то пропагандистские сюжеты. Да. Было это или нет, но там, по крайней мере, говорили про какие-то конкретные вещи.
Мы понимали, о чем речь.
Да.
Дискредитация, например, Хиллари Клинтон.
Здесь вообще политики, оставшиеся в прошлом, и шайка из Лондона, понятно, что люди, связанные с Алексеем Навальным, дай бог ему скорее выйти на свободу, живут.
Все граждане России,
Но дело не в этом, что они... Вообще страшное вмешательство, еще раз говорю, что за вообще логика, по которой призыв людям приходить на участки является подрывом российских выборов? У нас вообще нет никакого закона, что люди обязаны голосовать только электронно. У нас электронное голосование, голосование на участке абсолютно равноправны. Что в этом, грубо говоря, даже незаконного с точки зрения самих российских законов? То есть даже эти люди приводят аргументы, которые вообще не являются никаким доказательством какого бы то ни было вмешательства.
Ну вот я задам вопрос Михаилу Петрову. Михаил, смотрите, что получается. Вот Элла Памфилова, серьезный человек, объявила об атаках разного рода хакеров из многих цивилизованных, мягко сказать, продвинутых стран мира. Это что же, у них так плохо с технологиями, что они не смогли эти хакеры вывести все-таки, ну, на какое-то более достойное место партию КПРФ, например, или кандидатов умного голосования? В чем там проблема, как вы считаете, технологическая?
Не разбираюсь в технологиях, поэтому не могу сказать. Могу только сказать, что вот у нас был предмет по международной безопасности в Высшей школе экономики, и мы там изучали как раз кибербезопасность. И самая распространенная проблема вообще сейчас на международной повестке в кибербезопасности в том, что ты не можешь определить актора, кто совершает атаку. И просто удивительно, как они обозначают, что атаки происходят из Германии, из США, когда на самом деле они не могут знать, откуда они происходят. И это может происходить откуда угодно и кем угодно. Вот. Но так-то да, мы видим, что вмешательство не иностранное происходит, а скорее внутреннее. Вмешательство в выбор у нас от нашего российского государства в первую очередь происходит, к сожалению.
Михаил, а как вы относитесь вот к этим заявлениям, когда вот команду Навального объявляют лондонскими там сидельцами, кем угодно, когда они действительно, они все... Вот мне просто интересно ваше мнение. Они же все граждане России, они вынуждены уехать, потому что тут выбор-то простой. Либо ты сидишь здесь, либо ты сидишь там хотя бы за компьютером, а здесь-то ты сидишь уже без него. И они даже голосовать все записались. Одни записались на электронное, другие шли в посольство, голосовали. Вот там целый список предъявлял Алексею Венедиктову, включая... Я, кстати, вот впервые узнала, что Олег Навальный за границей из этого списка, который предъявлял Венедиктову Иван Жданов. Это все граждане России голосующие. Вы вот как вы воспринимаете... обвинение в том, что они наймиты Запада.
Ну, как я воспринимаю, мне тоже часто прилетает этот аргумент, что я проплачен Западом. Очевидно, я бы, может быть, хотел бы быть проплачен Западом, но мне пока никто не платит. Потому что, ну, естественно, есть такой эффект, называется «rally around the flag» в политологии. Это что значит? Что государство берет и объединяет людей вокруг какого-то флага. У нас какой-то флаг. Это общий враг, Запад. Соответственно, у нас есть враг Запад, соответственно, у нас есть те, кто у нас враги внутренние, это команда Навального, это оппозиционеры, и, соответственно, мы их просто приравниваем. Очевидно, что, наверное, команда Навального, будучи либеральными политиками, они разделяют какие-то взгляды с западными странами, да, развитыми, то есть европейскими, и США в том числе. Поэтому их, наверное, легко приравнять, потому что действительно у них какие-то общие ценности есть, права человека, например. Значит ли это, что они прозападные? Нет, это значит, что они про ценностные человек, про гуманные. Ну, как, что теперь делать? Обозначать их иностранными агентами? Нет, они такие же граждане России. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что это абсурд. Ну, что теперь сделать? Это политика государства. Так вот нас обманывать граждан, которые смотрят телевизор и приравнивают всех к врагам из Запада.
Да, и более того, продолжать заниматься, ну, провели же выборы блестящие, получили все, что хотели. Продолжать. Провалились попытки Запада. Нет, посвящают заседание за заседанием именно иностранному вмешательству. Что и случилось только что по окончании этих выборов. Посмотрим сюжет.
21 сентября прошло заседание Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Комиссия была создана специально перед выборами. Основной темой ее работы стало так называемое иностранное вмешательство в избирательный процесс. На заседании сенаторы прочитали свои доклады, подведя предварительные итоги работы мониторинговой группы. Председатель комиссии Андрей Климов сразу заявил, что вмешательства практически прекратились.
Задуманная за рубежом дорогостоящая, действительно дорогостоящая кампания по дискредитации российских выборов к 19 сентября фактически сошла на нет.
Его выступление продолжили коллеги. Руководитель рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства сенатор Владимир Джабаров рассказал, что зафиксировал такие попытки повлиять на выборы из ряда стран. По его словам, помимо США, во вмешательстве уличены такие страны, как Австралия, Болгария, Великобритания, Канада, Чехия, Греция, Арабские Эмираты, Израиль и другие. Джабаров назвал несколько конкретных фамилий.
Конкретные адреса из этой цифровой антироссийской спецоперации есть в нашем распоряжении, поверьте. На территории Грузии под контролем иностранных спецслужб на базе нескольких сотен бежавших из России активистов сформирован некий центр политэмиграции. Его деятельность связана с фамилией гражданина Левшица, функционера американской организации «Фонд Свободная Россия», Она признана в России нежелательной, кстати. Среди задач очередного подрывного заграничного центра были запуск института блогеров для распространения пропагандистских материалов антироссийской направленности. На территории Литвы при поддержке местных властей создан так называемый аналитический центр, связанный с гражданином Каспаровым. Среди кураторов данного проекта значится некий Морозов, сотрудник аналитического центра по изучению России имени Немцова.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, говоря о вмешательстве, заявил, что это только начало и предостерег от дальнейших попыток влияния из-за рубежа.
Выборы закончились, а вмешательства, конечно, нет. И, конечно, они еще будут.
В финале заседания сенатор Климов согласился с ним и объяснил, когда ждать новых атак.
Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, осмотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборов президента России.
Затем он заявил, что Совет Федерации и ЦИК признают парламентские выборы состоявшимися, объяснив при этом, что именно комиссия будет считать иностранным вмешательством.
Хотим предупредить, что иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации со всеми вытекающими из этого последствиями.
Ну вот, прозвучали конкретные фамилии. Мы вот обменялись с Семеном уже. Я к своему стыду не знаю, кто такой Левшиц, номер один в этом списке, враг России. Я очень хорошо знаю, кто такой Каспаров. И я, который не живет вообще-то ни в какой Литве, там есть форум «Свободная Россия», который они иногда проводят, ну, сейчас реже, потому что вирус, раньше два раза в год. Но больше всего насмешило меня, конечно, кураторство этим центром Александра Морозова. Это такой тихий политолог, который сидит в Праге, участвует в эфирах, в лекциях. Ну, зайдите там, посмотрите, как выглядит Александр Морозов. Я не к тому, что он какой-то там не такой. Знаете, вот более далекого человека от образа вождя, главаря и куратора подобрать трудно. Поэтому он даже пост написал на своем Фейсбуке, что когда меня поставили на «А где я и где Каспаров?» – засмеялся Морозов. Это вот уровень расследования иностранного, расследовать нам Морозова в качестве агента влияния, это что-то, конечно,
но
такого
это
основного.
Все замечательно. То есть понятно, что это все, в общем, говорится совершенно в стиле сталинских процессов, когда там всех объявляли различными иностранными шпионами. Вот Гарри Кимович Каспаров, с моей точки зрения, занимает самую правильную из всех российских политиков, людей, которые занимаются политикой по отношению к выборам позиции. Он говорит, что в России с 2005 года нет никаких выборов и вообще не считает выборов. То есть он, в принципе, никаким образом, совершенно справедливо считает, что вообще выборы не способ каким-то образом повлиять на российскую власть, и к великому сожалению, что надо, чтобы они были способом. То есть Каспаров, в принципе, имеет такую позицию, что его, в принципе, нельзя заподозрить во вмешательстве в выборы по той простой причине, что он, во-первых, не имеет никаких тесных контактов ни с какой действующей российской политической системой нынешней, и, кроме того, он как раз очень плохо относится к самой идее выборов в нынешнем виде. То есть он, в принципе, человек, который вообще, в отличие, скажем, от команды Навального, у них есть принципиально расхождение. Команда Навального верила и верит в успех так называемого умного голосования. Гарри Каспаров последовательно критиковал это умное голосование и считал, что нет способов никак на российских выборах оказать влияние на власть. То есть ему приписали то, против чего он, собственно, выступает, ко всему прочему. Но понятно, что эти сенаторы, они делают вид, что они борются с врагами. То есть и это все делается для внутренних... То есть они как бы выслуживаются перед Кремлем, а риторика, которая идет на федеральных каналах, это риторика для внутреннего пользователя. И закон об иностранных агентах, вся эта риторика, что если ты против российской власти, ты иностранный агент. Если ты против российской власти, ты не можешь быть, если тебе кто-то не заплатил денег из иностранных врагов нашей страны. То есть на самом деле они приравнивают Россию к себе. Если людям не нравятся они и их политика, значит им не нравится страна, значит, они враги народа.
Михаил, вы сейчас услышали вот этот второй сюжет с таким с коротким списком фамилий, людей, которые на вас влияют за деньги. Вы кого-то из них знаете? Вот вы последователи чьих-то идей из названных персонажей?
Ну, честно говоря, нет. Но я знаю Каспарова просто как феномен, но другие имена я даже не слышал, честно говоря, не в курсе.
Ну вот плохо, они плохо работают. Надо все-таки лишить их иностранного финансирования всех, кроме Каспарова, хотя бы потому, что его знают еще, видимо, с тех пор. И, Михаил, и также я хочу продолжить свой вопрос тем, что вы знаете, что у них есть разногласия. У Каспарова кто-то поддерживает умное голосование, кто-то не поддерживает. Вы знаете, что, например, Борис Акунин, известный человек, писатель, может быть, и вам тоже, он против того, чтобы призывать голосовать за коммунистов, лишь бы по принципу, что разрушит монополию «Единой России». Какая из позиций вам ближе, вот этих вот групп, спорящих между собой, дискутирующих оппозиционных?
Конечно, вопрос хороший задали. Но смотрите, есть много аргументов, что сталкивать политические элиты – это есть некоторый смысл в этом делать в авторитарных режимах. То есть, условно, если бы мы все-таки получилось бы у нас избрать КПРФ, и оно бы набрало значительную фракцию в Думе, и смогло бы противостоять «Единой России», то для нас, даже при том, что КПРФ не олицетворяет наши идеи вообще никак, было бы все равно выгодно, потому что это было бы некоторое движение в Думе, где элиты бы уже начинали бы спорить друг с другом. То есть это было бы нам выгодно в том плане, что это бы развивало бы режим к более демократическим каким-то началам. Соответственно, я большой пропонент тактического голосования и консолидации, и, как показывают исследования политологические, в авторитарных режимах один из самых главных факторов – это умение оппозиции объединиться и выдвинуть в нужный момент одного человека, за который они консолидированно проголосуют. Вот. Так что в этом плане я, наверное, считаю, что умного голосования есть эффект, просто это показывают данные, с которыми я вот ознакомлен, научные данные. Поэтому...
Спасибо, Михаил. И, Семен, вы не в курсе, вот только что состоялось это голосование еще в Старой Думе, как я понимаю, потому что больше иностранцы никакие не имеют права детей усыновлять, удочерять российских. Вот кто? Вот там, не знаете, случайно, там как с коммунистами? Ведь они же голосовали за закон Димы Яковлева и за многие другие людоедские.
Запросто могут голосовать. Нет, проблема стоит в том, что в чем как бы главное заблуждение сторонников того, что называется умным голосованием. Дело даже не в том, что в общем в реальности, ну как бы в нормальной реальности, умное голосование – это голосование за тех, чьи идеи ты разделяешь. Это, даже мы эту моральную сторону берем.
Да. Ну, они сами
проблема в том, что и в устройстве России. Они искренне полагают, что, условно говоря, мы, голосуя за коммунистов, сталкиваем элиты. В реальности понятно, что все вообще Государственная Дума – это декоративный орган на задах элиты. В России элиты – это люди, которые вообще никак не представлены в Думе, и часть из них не представлена в правительстве. То есть люди, которые принимают решения в России, вообще не присутствуют почти в парламенте и даже в большинстве своем не присутствуют в правительстве. То есть никакого раскола элит не может, потому что элита в другом месте расположена. Они принципиально не понимают, что это вообще не элиты. Это вообще не подрывает режим, если они думают про подрыв режима. Это с одной стороны. А кроме... Ну, понятно, что коммунисты будут голосовать за такой закон. На самом деле, понятно, что, например, сторонники Навального, значит, они солидаризировались с частью российской власти по способам борьбы, например, с коронавирусом, а коммунисты, наоборот, значит, были против, значит, так сказать, жестких мер, значит, и принудительной вакцинации. Да? То есть в этом вопросе, например, сторонники Навального ближе к власти оказывались. Кроме того, мы, например, имеем поразительную вещь, ну, понятно, что вот единороссы плохие, все такое, жулики, воры, все такое, но проблема состоит в том, что, ну, какие-то взгляды коммунистов на какие-то вещи, да, то есть единороссы и коммунисты вместе проголосуют за то, чтобы никого не усыновлять иностранцам. Это понятно. Но, например, мы же не знаем никаких вообще взглядов. У «Единой России», чтобы кто, может быть, кто-то не знает, у «Единой России» нет официальной программы. Это партия, которая сейчас не имеет вообще никакой официальной программы.
Нет, она имеет народную. Она собирала письма от народа и составляла из них народную программу.
То есть в России правящая партия не имеет никаких заявленных целей. Она, понятно, имеет целью поддержку курса президента, но у президента нет курса.
Ну, у президента есть курс на вечность.
Ну, естественно, вечность. У него вот есть курс его, обнулить время, вот, и это единственный курс, который есть, да, и сделать все, чтобы будущее не наступило. Но это как бы очень общий курс. А что собирается делать государство и правящая партия там? В здравоохранении, в правах человека, в тех же самых цифровых технологиях. Мы этого вообще не знаем, потому что про это они не говорят.
Уважаемые коллеги и уважаемые зрители, я предлагаю вам сейчас посмотреть сюжет о человеке, который вот из-за границы все время занимается вмешательством в очень конкретное территориальное, в конкретное российское внутреннее дело, а это ее территориальная целостность. Вот давайте мы этот сюжет посмотрим.
Президент Турции Реджеп Эрдоган регулярно не признает Крым российским. Началось это уже в, казалось бы, далеком 2014 году. Тогда в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Эрдоган назвал готовящийся на полуострове референдум нелегитимным. Спустя два года позиция Турции осталась неизменной. В телефонном разговоре уже с президентом Украины Петром Порошенко Эрдоган заверил его, что Турция никогда не признает Крым российским. В 2017 президент Турции повторил свое высказывание уже в Киеве, заверив украинского коллегу, что Анкара продолжит поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым. В 2019 и 2020 годах Реджеп Эрдоган повторил свое обещание не признавать Крым российским, но уже новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. В текущем году президент Турции уже дважды высказался о Крыме. 11 апреля на очередной встрече с Зеленским Эрдоган заявил, что Анкара не изменила своего решения не признавать Крым российским. Последнее высказывание президент Турции сделал 21 сентября на Генассамблее ООН. Он заявил, что Турция не признает аннексию Крыма. Терпение российских чиновников на этом иссякло. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова заявила, что Россия сделает выводы из слов Эрдогана. Дмитрий Песков в общении с журналистами сказал, что Россия не приемлет подобных заявлений. А депутат Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции.
Давно не призывали россиян отказаться от отдыха в Турции. Как-то каждый год мы с друзьями призываем россиян отказаться от отдыха в Турции. Вот, Семен, вы как расцениваете реакцию российских официальных лиц на последовательность Эрдогана? Смотрите, столько лет человек говорит одно и то же. Они как-то вроде возмущаются, но мне кажется, что вяло. Ну, что почему они до сих пор его не уволили, не переизбрали?
Ну, у нас на самом деле вообще отношения с Турцией – это многовековая очень забавная история. Это такие друзья-враги исторически. Да? То есть никто ни с кем Россия не воевала чаще, чем с Турцией. Ни с кем она чаще не договаривалась каким-то странным образом, чем с Турцией. Ни от кого она не терпела больше военных поражений, чем с Турцией, но никогда не терпела их до конца. А в ситуации с Эрдоганом, ну, у нас был период жесточайшей риторики, когда его обвиняли в прямом финансировании, в прямых связях, бизнес-связях, запрещенных в России исламским государством, когда, значит, был сбит сначала, значит, российский самолет, как известно, турецкими властями. Потом турецкие власти сравнительно безнаказанно, тогда уже такой риторики не было, значит, отделались после убийства экстремистом российского посла Карлова, да, светлая память.
После летчика помидорами.
Да, то есть на самом деле это все риторические фигуры. Россия прекрасно знает, с одной стороны, что Эрдоган не признает, и вообще-то никакая турецкая власть не признает Крым российским. Они это прекрасно понимают. Они также прекрасно понимают, что с Турцией будут вынуждены сотрудничать российские власти, в том числе в этом вопросе. Потому что, например, при всех наших, так сказать, при всей нашей любви к тому, что мы рассказываем про свое оружие, совершенно очевидно, что, например, в Черном море преимущество флота турецкого над российским, к великому сожалению, очевидно любому военному эксперту. Например, если говорить про конкретный регион. Ну и кроме того, понятно, что так или иначе придется договариваться вообще по ситуации в Ближнем Востоке, на Ближнем Востоке и конкретно в Сирии, где, в общем, страны постоянно это обсуждают. Кроме того, очень важно, что Эрдоган это сказал накануне анонсировавшегося и визита в Сочи, который, скорее всего, состоится 29 сентября, стороны не заявляли о его отмене. То есть Эрдоган знает, что говорит, он знает, что за этим ничего не последует, Россия дежурно возмутится, а потом стороны будут обсуждать проблемы, которые действительно представляют взаимные интерес. И в этом смысле очень правильно на самом деле. Эрдоган один из немногих политиков, который никогда просто так не приезжает в Россию. То есть там будут действительно переговоры, которые заканчиваются какими-то решениями. И у России нет способов, условно говоря, как-то существенно наказать Турцию. Что бы она ни говорила.
А зачем он постоянно ее расстраивает? Вот он говорит это последовательно. Он зачем это говорит? Он же может этого не говорить.
Ну,
один раз сказал, хватит.
Ну, в данном случае он не столько расстраивал Россию, сколько пытался сделать добрее США, потому что Эрдоган на самом деле это такой тюнингованный Лукашенко. То есть это человек, который строит свою внешнюю политику на том, что да, Турция тоже должна стать, значит, крупной региональной и даже, может быть, международной державой, но она должна балансировать между центрами силы Для нее центры силы – это, с одной стороны, США и НАТО, а с другой стороны, она готова иметь относительно нормальные отношения с Россией. Да? При этом Турция, кроме всего прочего, мало того, что турецкий наблюдательный военный центр впервые за два века появился теперь на Южном Кавказе после известной прошлогодней войны за Карабах, да, и которую, понятно, что Турция и Азербайджан выиграли, ну, просто открыто можно это говорить, и Россия это признала. Да? То есть мы, хотя миротворцы, формально наши миротворцы там стоят, но понятно, что он не столько в данном случае хотел расстроить Москву, сколько хотел порадовать США. Это было сказано в США, на территории США, с трибуны Генеральной Ассамблеи, ну, может, там в Зуме был, я не знаю, выступал ли он там очно или заочно, но понятно, что это было сказано прежде всего для нового американского руководства, что Турция, тем не менее, верна евроатлантической позиции, в том числе и в этом вопросе.
Это, да. Михаил, знаете ли вы людей, на которых способны оказать влияние настолько слова Эрдогана и настолько обидеть их, что они откажутся ехать в Турцию за то, что президент этой страны не признает Крым фактически российским?
Ну, я лично, наверное, не знаю. Я могу представить, у меня, в принципе, хорошая фантазия такого человека. В принципе, наверное, такие есть. У нас же все-таки 30% кто проголосовало за Единую Россию, ядерное такое лоялистское ядро.
А, опишите, вот только хотел представить, опишите этого человека, как вы его себе представляете, который не едет в Турцию из мести к Эрдогану.
Конечно, будет не очень, наверное, корректно. Просто, ну, у меня, например, в голове сразу картинка, что это мужчина лет за 40, большой такой, бородатый какой-нибудь, сидит где-нибудь в бане, выпивает водочку. Это, возможно, стереотипное мнение, но вот такая картинка приходит в голову.
Знаете, мы сейчас ваше мнение проверим, потому что у нас сегодня пошли на улицу наши... Ну, не в баню. Они пошли на улицу, наши корреспонденты, как всегда, Елена Приковская. Правда, лил дождь, много народу не удалось спросить. Но кого-то спросили, вы готовы обидеться на Эрдогана и не поехать в Турцию? Посмотрим, что получилось.
Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции, чтобы наказать Эрдогана за непризнание аннексии Крыма?
Абсолютно нет, правильно сказал. И возмутительная история продолжается уже 7 лет. Наоборот, я к ним поеду наконец-то. Отличное высказывание, спасибо большое. Должны об этом говорить, я считаю, в том числе лидеры, которые почему-то поддерживают отношения с господином Путиным, должны об этом тоже высказываться.
У меня и так не планируется отдых. У нас немножко в стране кризис. Если так вот посмотреть, по сторонам незаметно, но вообще в целом жить стало немножко тяжелее. Поэтому у меня отдых не предполагается ни в Крыму, ни в Турции.
Нет, я абсолютно не политичный человек.
И в Турции он готов сидеть?
Ну, в принципе, да. В Крыму тоже были, и разница существенная.
По политическим высказываниям наших лидеров отказываться от личного отдыха – это как-то странно.
Готово. По стране лучше попутешествовать, узнать страну свою получше.
Я нет. Ценник такой же, а услуги, к сожалению, оказываются хуже, чем... там. Вот с этим не согласен. То есть нельзя эти какие-то вещи такие смешивать. Политику с отдыхом и так далее.
Это прям удивительно. Беспринципные люди. Ни одного бородатого дядьки не нашлось, который бы сказал, вот я...
Ну, я не хочу обижать бородатых дядек, потому что бородатые дядьки есть тоже отличные. У меня просто самого не растет борода. Я, может быть, сам бы вырастил бы и в баню с удовольствием схожу, и водочки, наверное, выпью. Так что, конечно, есть отличные люди такие.
Семен, да,
я
пожалуйста.
Просто сильно подозреваю, что человек, который готов под таким предлогом не ездить в Турцию, либо не имеет денег, чтобы туда поехать физически, и уж совершенно точно не знает, кто такой Эрдоган. То есть, на самом деле, для него Эрдоган это какой-нибудь совершенно мифический человек и вообще мифическое существо. То есть, эти люди, как правило, значит, крайне далеки. Но вообще, кстати говоря, по всем... показателем был же, я несколько раз про это говорил в разных местах, это очень важный тест на, условно говоря, готовность россиян на словах что-то поддерживать, а на деле показывать свою позицию. В 2014 году, значит, после, значит, известных событий в Крыму, была попытка ввести налог солидарности на Крым. По первому же опросу более 80% россиян высказались против. То есть почти столько же, почти те, когда-то был этот мем про 86%, которые поддержали присоединение Крыма, значит, к России, примерно столько же выступили сразу резко против того, чтобы отдавать свои деньги для развития Крыма. Это было лучшим тестом на их реальное отношение к тому, что произошло.
Вот знаете что, я вас сейчас с Михаилом и с нашими слушателями, зрителями развеселю, может быть, развлеку, скорее так, не знаю, насчет веселья. Вот есть такой человек замечательный, Михаил Любимов, Михаил Петрович Любимов. Это прошлый шпион по линии КГБ, вы помните, он пишет книжки, он хороший писатель, и он такой романтик. Он очень любил советский Крым, он ездил туда вот в эти советские времена. Он не был никогда, вот все последние годы, когда Крым уже был украинским, довольно все последние годы, начиная с 56-го или с какого-то. И он вот сейчас, буквально в этом году, стал снова ездить в Крым, ностальгически полюбоваться, повспоминать. И он пишет такие на Фейсбуке ностальгические заметки. Вот он сейчас там находится. Я сейчас прочитаю одну из этих заметок. Он пишет: украинское сало с чесноком и так далее на закуску. Истинно хохлядский борщ с мясом. Каре хорошо пожившего ягненка и по 300 пива. Это наш ужин в татарском ресторане на набережной в Ливадии. 3300 рублей. На всю набережную с пляжами длиной 300 метров один туалет за 20 рублей. Народ изгаляется, ищет, где бы прыснуть. А море смеется. Подробно о приключениях в Ливадии в аргументах недели в среду. И вот в среду Михаил Петрович разразился вот уже репортажем таким личностным о своей поездке в Крым. И я предлагаю его послушать.
2:10 из Шереметьево до Симферополя. Это не в Рио лететь в белых штанах, которые там не носят. В полете вместо бокала вина или бутылки пива кофе растворимый и жалкая булочка с джемом. Цены на билеты только растут, а не пожрать и не выпить. Но выплывают прекрасные длинноногие бесподобные, как весь Аэрофлот и весь наш гражданский флот, нежные стюардессы. И я нем, совсем смирился, давлюсь своей булочкой с джемом. Приземлились. Таксисту задаю самый распространенный у приезжих вопрос. Где лучше, на Украине или в России? Тот отвечает витиевато, мол, везде есть плюсы и минусы. На Украине, по его словам, все было по-семейному. Обо всем можно договориться, так что и свободы больше. Анархии, уточняю я, ну, можно и так. Снова уклончиво отвечает водитель. Наелись мы этой свободы при Ельцине, думаю я злобно. Варьё вокруг и бандиты. Никак из этого анархического зада не вылезем. Вот и конечная точка маршрута. Ялта. Пансионат Гринцовский, то ли в честь запорожского казака, то ли в честь родственника президента Кучмы, у которого здесь вроде бы частный домик. Пансионат на 40 номеров построен в 2012 году с большим вкусом. Тут же 25-метровый бассейн и изящный ресторанчик с обольстительным баром. Недалеко закрытый 50-метровый бассейн с морской водой. Вид портит огромное нелепое здание около СПА «Ливадийский», похожее на спорткомплекс «Олимпийский» у проспекта Мира в Москве. Квартиру уже рекламируют. Это оскал крымского дикого капитализма, готового превратить полуостров в каменный мешок. Докладываю, что я с женой, не с чужой, заплатил за 2 недели с завтраком 125 000 ре. Копили весь год, порой голодали. Сарказм. Начали осваивать Ливадию. Что меня сразу поразило, так это крайняя сдержанность, даже испуг крымчан при вопросе о том, кому принадлежит шикарная вилла или целый спа. Также проход по набережной убедил меня, что воздух наполнен пафосом большого чёса. Цены задраны не меньше, чем в столице. Огромные дома с надписью на балконах «Сдается» на набережной отравляют ландшафт. Бутылочка газировки 50 ре. Пляжный топчан 250-300 ре. Бунгало из парусины 1000-1500. У продавцов постоянно выходит из строя интернет, карту не берут, требуют живые рубли. Умелая жена платит за один шведский стол, а выносит и мужу, и любовнику, и другу любовника. На столиках в уютных местах с красивым видом написано: «Заказ меньше 1500 рублей не принимаем». Однако налицо и прогресс. В номерах пансионата зонты на случай дождя, в ресторанчике халяль для мусульман, явно в ответ на украинскую пропаганду о зажиме крымских татар. Продается отменное вино от разных фирм. В ялтинских магазинах популярна водка из города Белгорода Green Day, Original Life. Белгород в России, а текст английский. Почему? Еще раздражает громоподобная музыка, иногда по вечерам, словно в советском санатории. Впрочем, хватит ворчать и подмечать недостатки. Море спасает и окупает все, как прекрасная стюардессы Аэрофлота и всего гражданского флота. Как турист, объездив посетивший почти все западные курорты в 3-4 звездах, торжественно заявляя, что в Крыму дешевле, а в некоторых местах и намного лучше. Жратва на любой рот и любой кошелек. Барабулька, креветки, лангустины, масса фруктов, дивные арбузы. Сижу под кипарисом, пью загадочную бесподобную водяру Green Day, закусываю кефалью и радуюсь, что Крым наш, а не ваш.
Ну, я обращаю ваше внимание, еще раз посчитаем, что Михаил Петрович 34-го года рождения, Крым перешел Украине в 54-м, он не был там с 54-го года, он там, я думаю, что наш, а не ваш, он имеет в виду наш советский, скорее всего, этот Крым, он не такой уж прям вот идейный. Но любопытно, что человек, который действительно с симпатией явной, вот таким вот с принятием, то есть он явно принял вот эту аннексию для себя, посмотрите, я обращаю ваше внимание, что он ведь не обманывает, он ведь не приписывает таксисту, что таксист говорит, конечно, с Россией лучше. Это Михаил Петрович от себя говорит, что, конечно, с Россией им должно быть лучше, потому что времена дикого капитализма и так далее. Но сам таксист как раз сказал хорошие слова по поводу того, он не спешит говорить, что в России лучше, и Михаил Петрович не спешит за него это записывать. А также Михаил Петрович отмечает, как хороший разведчик, правильный, что люди, как тоже хорошие, правильные разведчики, стесняются о многом там говорить и вообще как-то выказывать свою позицию. И в итоге получается в его заметках, которые я читаю на Фейсбуке и в аргументах недели, что он про цены пишет, про туалеты. А что там люди разговаривают, вот он из них, как хороший разведчик, вытянуть не может. И вообще, Семен, и спрошу также Михаила, какое впечатление на вас произвели эти заметки? Как рекламные вам захотелось поехать? Или скорее как антирекламные? Скорее вы задумались о Турции по их прочтению?
Ну, я в данном случае совсем не целевая аудитория. По той простой причине, что я вообще не сильно люблю и даже по каким-то некоторым физическим причинам отдых у любых морей. Вот, для меня вообще все это не реклама. Я очень не люблю вот такую вот южную морскую жизнь. Вот, я в южной не морской жизни родился и жил очень много лет. Я не могу сказать, что я прям большой поклонник этого дела. Нет, для меня это никакая не реклама, ничего, разумеется. Вот. И я как бы в этом смысле мне вообще главное... Я вообще считаю, что отдых – это такая вещь, чтобы человек имеет право выбирать там, где ему удобнее, если у него есть возможность финансовая. Да? И вообще, вот, когда люди говорят, ну, я, говорит, аполитичен, вот, с точки... вот это тот случай, когда аполитичность вполне допустима. Человек имеет полное право отдыхать там, где хочет. Мне в такие широты вообще никогда особо не хотелось ехать. В Турции есть прекрасный... инклюзив, который очень важен. В Турции есть там семейные отели, которые тоже очень важны для людей. Вот. Что касается, так сказать, прелести природы, меня вот такая природа не прельщает, тем больше понятно, что, будем откровенны, народ российский выбирает Турцию по совершенно понятным причинам. Там примерно то же самое, если не лучше, но дешевле. Да? То есть, на самом деле, конкуренция очень простая. То есть, люди, вот здесь их не обманешь. Они могут голосовать за Единую Россию, но ездить в Турцию только потому, что им там приятнее загорать, они там меньше денег тратят, и они там сталкиваются, может быть, с другим сервисом. То есть, логика очень простая. Они могут быть на словах абсолютно лоялистами и на действиях во время выборов, но своей попой, извиняюсь, они будут выбирать там, где ей приятнее загорать.
Михаил, вот расскажите, поделитесь своими чувствами по заслушиванию этих заметок заслуженного разведчика Российской Федерации. Вам захотелось Крым?
Это просто провокационный вопрос. Вообще, конечно, заметки вызывают политологический интерес, потому что, как вы правильно сказали, действительно интересные ответы людей на то, и чей Крым, и где было лучше. И в этом смысле, вот, например, всегда на спорных территориях есть такое, не помню название, тест, что в Шотландии применялся, чтобы понять, кто человек, кем он себя считает по национальности, спрашиваешь, за какую футбольную команду он болеет. То есть вот было бы интересно спросить, за кого болеют крымчане, за российскую сборную или за украинскую сборную, или, может быть, у них какие-то есть более локальные сборные, за которые они больше болеют. Вот в этом смысле было бы, конечно, интересно, да, поговорить, провести какой-то опрос. Вот. А хотел бы ли я поехать в Крым, я не хочу отвечать, не знаю.
А вот, Михаил, скажите, а у вас есть представление, о чем там люди думают? Вы вообще когда-то задумывались о том, что хотелось бы узнать, ну вот как вы сказали сейчас про команды, вообще как они думают? У вас нет ощущения какой-то информационной закрытости всего того, что происходит в Крыму? Или...
Знаете, это же факт. В Крыму очень сложно с социальными сетями, например. У них же, например, нету ТикТока того же, насколько я знаю. То есть люди, чтобы заходить в ТикТок, должны скачивать VPN. То есть в этом плане, конечно, с кого я не спрашивал, все вот испытывают эти трудности именно с доступом в интернет, с доступом к каким-то другим сервисам, которые в России есть, а в Крыму нет из-за политической ситуации. Но вот это сложности некоторые, неприятность вызывает, я думаю, у граждан.
То есть такое немножко черноморское побережье Китая, как я понимаю, да? Что-то в этом роде.
Ну, наверное, можно сравнить, да.
Ну, хорошо. Семен, завершайте нашу программу чем-то позитивным. Куда вы позовете россиян в эпоху коронавируса?
В эпоху коронавируса я позову россиян прежде всего стараться жить максимально обычной жизнью и понимать, что когда мы думаем, что там от нас ничего не зависит после каждых отдельных выборов, понятно, что в нашей конкретной жизни от нас зависит очень много, и если мы сохраним себя, в том числе сохраним себя как личность, это будет наш главный гражданский вклад в будущее России.
Вот так. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».